Дорогие братья и сестры, Церковь Божия, я бы желал прочитать три отрывка из Священного Писания. И самый первый текст – это послание святого апостола Павла к римлянам. Я прочту 8 главу с 23 стиха по 25. «Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Мы спасены в надежде. Второй текст, который весьма известен среди христианского народа, тоже написан апостолом Павлом и оставлен для нас в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Написано следующее. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И последнее место Священного Писания, которое также является знакомым для читающих Библию, на которое немало сказано проповедей. Я думаю, что каждому христианину вот эти отрывки и тексты Священного Писания, эти стихи библейские надо знать. Они, как говорят, хрестоматийные, и те, которые действительно полагают основу для нашей жизни. Итак, послание к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Итак, мы будем сегодня говорить о нашей христианской жизни, о жизни веры. Точнее, о том, что составляет основу христианского бытия и вообще для чего, для какой цели вера дарована, то есть о нашем общем спасении, о спасении рода человеческого, о нашем личном спасении. Мы все здесь по одной причине, если, конечно же, мы осознаем эту причину, но есть только одна причина для пребывания нашего в церкви – это спасение души. И вот эти тексты Священного Писания, которые между собой не связаны, но имеют, поверьте, имеют некую связь, некую нить их соединяющую, которую я вам впоследствии укажу. Но сначала начну с последнего текста, где написано, что вера есть осуществление ожидаемого. Я думаю, что не раз, читая вот эти слова о том, что есть вера, мы не сразу отдаем себе отчет, о чем здесь говорится. Действительно, для многих людей вера представляет собой какое-то независимое от них сверхъестественное Божие действие, которое отвечает на их внутренние чувства готовности что-либо принять от Бога. Вера есть уверенность в невидимом, так написано, мы так читаем. Но что такое осуществление ожидаемого? Обратите внимание, осуществление ожидаемого. Интересно, что слово «ожидаемое», которое вот в русском языке переведено так, именно таким образом, имеет более такую глубокую основу. Это то, на что мы надеемся, потому что когда мы ожидаем чего-то, мы надеемся, что это должно случиться. Мы имеем надежду. И вот вера есть осуществление ожидаемого или еще ожидаемого утверждения, то есть сделать ожидаемое твердым. Я думаю, что из моих пространных сейчас пояснений, если вы сразу ничего не поняли, то, наверное, будет уместным объяснить, о чем идет речь. Вера есть осуществление ожидаемого. Осуществление – это то, что зависит от нас. Слушайтесь в это. Не Бог осуществляет, а мы, действуя по вере, осуществляем то, что надеемся обрести от Бога. Такое грамматическое даже построение в этом предложении уверенность в невидимом. Кто уверен в невидимом? Бог ли уверен в невидимом? Бог знает невидимое. Мы уверены в невидимом. И осуществление ожидаемого принадлежит нам. Я хочу, чтобы мы это положили за основу. Действительно, впоследствии я объясню более подробно, как это применить к нашей жизни, чтобы мы понимали практическую сторону. Но теперь вернусь к другой мысли. Когда мы читаем Священное Писание, а я сказал, что нет вопроса выше, чем вопрос спасения человеческой души, читая непредвзято апостольские послания, в частности, апостола Павла, мы убеждаемся, что когда говорится о спасении человека, утверждается и подтверждается, что это есть дело всей его жизни. Слушайтесь, это есть дело всей его жизни. Не одномоментный акт, как мы часто думаем. Более того, спасение выходит и за пределы земного существования. Я объясню, что это значит. Мы весьма часто принижаем понимание спасения только лишь к пониманию спасения человеческой души, но Бог спасает человека полностью, целиком. Христианство утверждает потрясающую вещь, что спасается тело человека также от власти тления и смерти. Но это происходит когда? Только в день второго воскресения, как написано. Почему второго? Потому что первое нам должно пережить уже при земной жизни. Это когда язычник становится христианином, обращаясь к Богу всей душой. Когда неверующий, отвергающий божественный зов, становится верующим. Интересно, что древние отцы церкви говорили, что вера является естественным свойством человеческого естества, подразумевая, конечно, веру в Бога. Она также естественна для человека, как иметь зрение. Когда мы говорим, что человек незрячий или слепой, мы понимаем, что он поражен какой-то болезнью. Так вот, вера в Бога – это видение духовного мира, соприкосновение сверхъестественным, естественно для человека. Но люди ослеплены, мы поражены грехом, поражено наше человеческое естество. И поэтому мы встречаемся сегодня с неверием, с маловерием, с недоверием, с атеизмом, отвержением Бога. Но все-таки не будем спекулировать понятием «вера», потому что оно в библейском смысле, в настоящем смысле применимо к главному, к единственному определению. Мы веруем в Бога. Так вот, спасение человека. Вдумайтесь и вслушайтесь в это. Не только спасение духа человеческого или души, но и тела. Вот почему спасение простирается даже за пределы земной жизни. Душа спасается от власти греха. Это происходит здесь, в земном бытие. Мы должны быть освобождены, свободны, спасены от власти греха, который как болезнь, как червоточина разъедает нашу душу, поглощая нас, разрушая наши внутренние Божьи помыслы и желания, превращая наши потребности в страстные чувства, проще говоря, ведя человека к саморазрушению. Вот что делает грех. Это самоуничтожение человека. Человек убивает сам себя. Если говорить, может быть, современным компьютерным языком, грех – это как вирус, который внедрен в человеческое естество, которое поглотил человек, забыв закрыться, защититься от него. И этот вирус уничтожает истинную программу человеческого существования. Я думаю, может быть, и такое объяснение для кого-то будет полезным. Так вот, спасение есть не только спасение души. Душа спасается от власти греха, но преображение духа человеческого Потому что дух выражает вот это состояние души, преображение духа, который становится сопричастным Духу Божьему, становится единым, соединяющимся с Богом, способным к этому соединению. Но, как я уже сказал, это есть еще и изменение человеческого тела. Мы видим нечто подобное, явлено при воскресении Иисуса Христа. Христос явился в измененном теле. Писание так и говорит, что сеется в смерть тело душевное, то есть земное. Под словом «душевное» в Библии подразумевается не то, что мы подразумеваем в обычной жизни, когда говорим «вот какая задушевная беседа» или «какой душевный человек». В библейском повествовании слово «душевное» носит несколько, может быть, такой негативный оттенок, подразумевая, что душевное – это чувственное, это земное, это не истинное, это меняющееся. Точно так же, как наше тело тленное, написано, что сеется тело душевное, как зерно, попадая в землю, обычное зерно, посеянное в землю, оно должно умереть, чтобы потом из него мог появиться росток жизни. То есть оно распадается, лопается оболочка, изменяется его внутренняя структура, оно соединяется с землей и начинает из этой земли черпать то, что дает ему рост и жизнь. Так вот, апостол Павел говорит такую же удивительную мысль: сеется тело душевное, а восстает духовное. Я еще раз подчеркиваю о спасении, когда мы говорим о полном воссоздании человека. Тленному надлежит облечься в нетленное. Смертному надлежит облечься в бессмертное. И только тогда, когда облеченные в бессмертные тела праведники услышат: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира», только тогда завершится спасение. Вот эта историческая, христианская точка зрения, она должна и вдохновлять нас, и приводить к бодрствованию, потому что пока нам принадлежит нечто другое. Говоря словами апостола Павла, берегитесь, чтобы нам не отпасть от своего утверждения. Так вот, очень важно знать, что христианская традиция, богословская традиция условно разделяет спасение на три основных этапа. Первый этап – это искупление. Второй этап – это освящение. И третий этап – это преображение, или в богословии обожение, то есть обретение образа Божьего, то есть преобразование человеческой природы в подобие божественной природы. Искупление, освящение и преображение. Мы все-таки будем использовать больше это слово. Под искуплением подразумевается спасение от наказания за грех. Искупление – это спасение от наказания за грех. Освящение – это спасение от власти греха в жизни человека. А преображение или обожение – это спасение, или можно употребить другое слово – избавление. Может быть, будет более понятно и ясно. Избавление от присутствия греха. Почувствуйте в этом определенную разницу. И будет ясно и понятно, куда нам идти, потому что мы познаем, где мы находимся. Итак, искупление – это избавление от наказания за грех. Избавление от наказания за грех. Освящение – это избавление человека в своей жизни – от власти греха. Одно дело быть прощенным за грехи, содеянные тобой, но другое дело бороться с грехом сегодня. Ты больше не имеешь того тяжкого груза, который преследовал тебя, потому что мы знаем, что расплата за грех – смерть, написана. Если человеку не прощены грехи, если он не имеет этого благословения, он наследует смерть. И мы говорим не о физической сейчас смерти, потому что расплата за грех – это духовная смерть. Значит, невозможно человеку, не имеющему прощения греха, быть воссоединенным с Богом. Когда Бог прощает, Он очищает, Он избавляет, Он вычеркивает эти грехи. Итак, освящение, я сказал, это некое продолжение, это уже не избавление от наказания за грех, но от власти греха, действующей в тебе, а преображение – это избавление от самого присутствия греха. Это уже обретение новой природы человеком. Очень важно заметить одну мысль. Все-таки я хочу, чтобы вы понимали и вдумались в это. В целом спасение – это не просто юридическое прощение. Это не просто прощение юридическое, которое не затрагивает природы человеческой. Есть множество разных идей в современном обществе о спасении, когда много мыслей и большой упор делается именно на юридизм. Христос заплатил, я получаю, но каким я был, таким я остаюсь. Получается, что Бог изменяется, а ты остаешься неизменным. Оказывается, не совсем так, хотя юридический аспект присутствует здесь, и мы будем об этом говорить. Но все-таки в полноте спасения есть полное изменение не просто нашего положения, с Богом ты или без Бога, но нашей природы, изменение человеческого естества. Вот почему это не просто отказ от чего-то, от дурных привычек, которым мы часто бравируем, и немало свидетельств звучит. Я пил, теперь больше я не пью, я курил, теперь я больше не курю. Я был наркоманом, но Бог избавил, слава Богу. Я хожу в церковь, отдаю десятину, молюсь, пощусь, что-то делаю. Но не в этом суть спасения только, хотя Бог, благословляя, очищает нас, как часть подготовки нашей, формирования, очищения нашего, спадает с нас что-то внешнее, значимое, большое, потому что люди, часто имея вот эти огромные грехи, тяжелые грехи, в них легко каяться, от них легко освободиться. От наркомании, алкоголизма, курения, тяги к блудодеянию освободиться легко, когда человек прозревает, потому что такие грехи видны не только самому, они видны и всем вокруг. Вот он, грех. И ты взываешь к Богу, и Господь освобождает. Но вот то, что остается порой в душах человеческих, зависть, ревность, ярость, ненависть и многое другое, о чем мы говорим, или о чем мы молчим, будет правильно сказать, вот с этим, оказывается, бороться непросто. А это те вещи, которые не дают нам наследовать спасение во всей полноте. Поэтому, когда мы говорим о спасении, оно затрагивает полное изменение человеческой природы. Но все начинается с искупления, когда мы избавляемся от наказания за грех. Это дверь в мир божественных перемен в жизни каждого верующего, который вошел туда благодаря жертве Христа. Я думаю, что те, кто пережили это, понимают, о чем сейчас идет речь. Те, кто еще не пережили, я скажу, это время, когда человек впервые приходит к Богу, приходит к главному, он видит невозможность спасти свою душу самому. Он видит, что есть Спаситель, он познает Его, верит, открывает свое сердце для того, чтобы познать Спасителя. Ибо Бог пришел на землю, чтобы помочь нас, чтобы спасти нас, чтобы взять нас от земли, чтобы передать нам свое божественное. Мы не можем скарабкаться на небо. Бог сам пришел к нам. Написано, Бог явился во плоти. Христос – воплощенный Бог. И Он понес наказание за грехи человеческие. Он принял на Себя это наказание, став жертвой, впитав в Себя всю человеческую злость и ненависть, и уничтожил в Себе это, чтобы дать человеку милость и прощение грехов, соделанных прежде. Как человек становится на этот путь искупления, принимая искупление? Он приходит в церковь, он впервые кается, такой человек. Изначально, конечно, это покаяние возможно в том, что действительно он способен видеть. Мы каемся, и по нашей вере мы совершаем крещение. Крещение дает нам знак, знамение того, что искупление работает в нас, того, что наши грехи прежние, они прощены, они погреблены. Мы умерли со Христом, как Христос умер на кресте. Мы умерли и воскресли для новой жизни. Слава Богу! Человек искуплен, как сказано, от суетной жизни, преданной нам от отцов. Мы искуплены от прошлого. Мы искуплены от своего прошлого. Мы искуплены от влияния поколений, бывших до нас. И Писание говорит: «И такими были некоторые из нас, воры, лихоимцы, злоречивые, хищники, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Слава Ему вовеки. Аминь. Человек уверовал, он искуплен, и теперь перед ним открыта великая дверь. Как принимается искупление? Верой. Той верой, которая от слышания Слова Божия. Когда человек слышит благую весть, когда он в этой вести слышит голос Божий, не голос человеческий, когда он начинает слышать не ушами, не разумом, но сердцем, когда он начинает понимать, что за пределами земного бытия есть иная жизнь, духовная, к нему приходит вера от слышания. И тогда у человека обретается намерение к действию. Он имеет намерение жить другой жизнью, намерение к действию. Когда я вам назвал три ступени искупления, освящения и преображения, мы можем присоединить к ним также три добродетели, о которых мы читали: вера, надежда, любовь. Вот к искуплению относится вера, потому что именно верой мы принимаем искупление грехов наших, верой мы принимаем Голгофскую жертву. Мы не видели Христа распятого, мы не были при тех событиях, когда это было. У нас нет физических доказательств. Но вера – нечто удивительное. Я вам скажу, почему кто-то теряет веру, а иные нет. Мы не просто верим в то, что не знаем, но в бытие Божьем так устроено, что каждому человеку Бог прикасается сверхъестественным образом, сверхъестественным. Как-то для каждой души Бог приоткрывает Себя. Удивительно, но это происходит действительно с каждой душой. И вот когда Бог приоткрывает Себя, мы вдруг обретаем сознание: «Я верую», или больше того: «Я знаю, но не знаю, почему знаю. Я знаю, в кого уверовал, я знаю, что знаю». Здесь можно применить игру слов, но не знаю, почему. Это точно так же, как события в нашей жизни, которые были добрые или не очень, радостные или печальные. Вот они были, они коснулись нас и прошли, но они были. И поэтому я верю, что они были, я верю в их реальность. Точно так же и здесь. Бог касается души человека. Главное, сказано в Писании: «Не ожесточите ваших сердец, когда услышите голос Его». Божий Дух, Он касается по-разному нас. Может быть, в разных обстоятельствах жизни, но душа, которая настроена на эту волну, она вдруг с удивлением и изумлением осознает: это же Бог прикоснулся, это Он есть. И тогда Это не просто согласие с тем, что кто-то сказал тебе. Вера, она на чем-то основана. Душа человеческая, христианка от начала. Бог просвещает всякого сказанного, пришедшего в этот мир. И вот искупление принимается верой. А вера от слышания Слова Божьего. И слава Господу за искупленных чад, которым прощены грехи ради имени Его. Слава Господу! Но вся беда в том, что многие люди так и остаются на этом этапе жизни. Это действительно катастрофическая ситуация, я бы сказал, инфекционная болезнь современного христианского общества, которая особенно стала проявляться ярко в 20 веке, в 21-м. Если ж только мы, веря в избавление от наказания за наши грехи, убежденные в том, что спасение их завершилось и свершилось. А что же еще? Мы сказали: «Господь, войди в мое сердце». Мы сказали, что я признаю Христа Спасителем. Мы крестились на глазах у церкви. Мы причащаемся в общине верных. Что же еще? И тогда вся жизнь человека становится непонятным существованием с потерянной целью. И вся жизнь в таком обществе, вы обратите на это внимание, построена на внешних вещах, на внешних. Смотрите, какие благочестивые люди. Пощусь, молюсь, даю десятину от всего. Слава Богу, что я не такой, как этот мытарь, говорит фарисей. Многое становится на внешнем и совсем не касается души человека. Ужасная катастрофическая ситуация. Почему так происходит? Потому что люди не осознают, что мы находимся на пути, что искупление – только лишь широкая отверстая дверь для того, чтобы началось самое главное в нашей жизни – освящение. Без святости никто не увидит Господа. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Я не продолжаю сейчас этот текст, потому что там говорится об особых вещах, говорится о многих вещах, которые определяют слово «святость», слово «освящение», которое подразумевает под собой отделенность для Бога, предназначенность для определенной цели. С одной стороны, это юридическое, как говорят, «де юра и де факто». «Де юра» – это отделенность, но «де факто» – это уже меняющаяся изнутри жизнь человека. И вот этой ступени соответствует иная добродетель – надежда. Если там мы имели веру и ничего не делали, и ничего не могли сделать, кроме того, чтобы веровать в искупившего нас Христа, то в освящении становится понятным слово. Вера есть осуществление ожидаемого. Того, что ты ждешь. Того, что Бог ждет от тебя. Это есть активное действие самого человека. То есть в данном случае, если там вера была от слышания, которая была лишь соглашательством и намерением человека, то теперь наступает действие человека, осуществление ожидаемого. Конечно же, есть вопрос, а чего же мы ждем вообще от этой жизни? Каждый человек ожидает разных вещей. Кто-то ожидает исцеления физического, кто-то ожидает какого-то укрепления в своей жизни земной, помощи Божьей в материальных вещах, в устройстве быта и так далее, и так далее. Чего же мы ждем? Галатам 5 глава 5 стих. Апостол Павел утверждает, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Вдумайтесь, я понимаю, что сейчас не очень легкая тема, нужно настроить наши помышления, наши чувства на что-то вдумчивое. Нам бывает эмоционально более приятно воспринимать какие-то вещи. Но сейчас смотрите, мы ожидаем, мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Я подчеркну, праведности от веры. Не де юро. Вы понимаете это определение? Не просто юридической праведности, но фактической. Понимаете? Вот они ожидания христианина. Потому что иначе человек не может спастись. Потому что он не преобразуется в тот же образ. Без святости сказано, никто не увидит Господа. Не де юро, но де факто. Праведности от веры. А к чему направлена наша вера? Ведь сказано, вера без дел мертва. К чему? Мы уже говорили с вами, освящение – это спасение от власти греха. Чувствуете? Если искупление было избавление от наказания за грехи, соделанные нами, мы не можем, не получив прощения за грехи, соделанные прежде, изглаженные наши грехи, без этого мы не можем подойти к тому, чтобы обладать властью и силой над грехом, а не чтобы он имел власть над нами. Так вот, написано, вера есть осуществление ожидаемого. Мы уже сказали, мы ждем праведности от веры. Праведность – это избавление от власти греха. Человек праведен по факту, когда грех не властвует в нем. Согласны? Можно ли назвать праведным человека, который живет в неправде? Хотя скажу, что современным суесловом и такое под силу. Но 2000 лет церковь никогда не считала возможным нечистое назвать чистым, неправедное назвать праведным. Можем ли мы назвать по факту праведной жизнью человека, который живет осознанно во грехах? Нет. Мы призваны к праведности. Нам дан шанс праведности. Нам дан образ праведности Иисуса Христа. И оправдание, которое мы имеем, это не просто амнистия, как часто люди думают, это внутреннее изменение нашей души. Но к этому нужно стремиться. Вот почему вера есть осуществление ожидаемого. Когда вы будете читать дома, возможно, 11 главу послания к евреям, где перечисляются герои веры, там можно найти некоторые слова. Я даже не буду сейчас зачитывать стихи, но просто напомню. Сказано, что верой мы познаем. Авель принес жертву Богу, то есть он осуществил нечто. Енох угодил Богу, Ной приготовил ковчег, обратите внимание, приготовил ковчег для спасения. Не Бог, Ной. Авраам повиновался призванию. Видите, вера есть осуществление ожидаемого. Они осуществляли в своей жизни Божье призвание. Так в чем же для нас осуществление ожидаемого, дорогие мои друзья? Как оно происходит? Если мы ожидаем праведности по вере, если мы понимаем освящение как избавление от власти греха, в чем же нам нужно потрудиться, чтобы от грехов освободиться? Как это происходит? Скажу сразу, когда человек принимает искупление, разрушительные вещи уходят из его жизни по благодати Божией. Это правда. Человек, принесший искреннее покаяние, освобождается от того, что разрушает его жизнь и приводит к смерти очень быстрой. Опять же, приведу пример подобных вещей. Может быть, это наркотики. Бог освобождает. Я знаю не понаслышке, как люди могут быть свободными от многолетнего вовлечения в наркоманию, многолетнего, без абстиненции, без ломок, без содрогания при воспоминании. Люди освобождаются от алкоголизма. И более того, Бог вот этого человека, который пьяница, но возненавидел свой грех, послушайте, освобождает и очищает. Оказывается, чтобы принять искупительную жертву, грех-то нужно возненавидеть? Почему многие ни тут, ни там, даже искупления пережить не могут? Потому что если грех в тебе вот этот, самый главный, самый большой на сегодняшний момент, который есть, который ты, в общем-то, и оцениваешь как грех в своей жизни, он еще имеет власть над тобой. Можешь ли ты быть уверен, что ты действительно покаялся от души искренно? Возьмем другую ситуацию. Человек искренно покаялся, и Бог освободил его от этих грехов. Но потом тот, кто встает на путь жизни по Евангелию, на путь осмысленного исполнения заповедей Божьих, открывает в себе много немощи, открывает в себе несоответствие, глубочайшее, коренное несоответствие тому образу учения и образу спасаемого человека, который определен в Евангелии, образцу, норме. Когда мы говорим слово «образец», мы не подразумеваем что-то недосягаемое. То, что описано в Евангелии, это не нечто недостижимое. Послушайте, вы должны это сейчас прочувствовать и принять. Это не нечто недостижимое, это норма для спасаемого человека. Вот почему, если человек понимает и находится в настоящем осознании своей греховности, то его грех становится крайне грешен. Он понимает, что далеко от нормы отстоит, очень далеко. Он понимает, что его внутренний настрой совсем не таков, как его внешнее поведение. Это фарисей говорит: «Благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди». Но этот человек, как мытарь, бьет себя в грудь и говорит: «Господи, помилуй меня грешного, потому что ничто не отражается в моей душе». Желание добра есть, но чтобы делать его, того в себе не нахожу. И тогда человек взывает Господу: «Господи, спаси, я погибаю, Господи, я понимаю, осознаю свое состояние погибельное, я даже порой не хочу этого спасения, но хочу ли или не хочу, ты спаси меня от власти греха». Я думаю, те люди, которые имеют правильные библейские посты, а сегодня практически я не встречаю правильные библейские посты. Объясню, в чем суть. Я говорю не о том, сколько дней нужно поститься, принимать ли пищу, а о мотивации поста. В основном все посты направлены: «Пощусь за сына, пощусь за дочь, пощусь за то, чтобы совершилось Божье вмешательство вот в этой ситуации моей жизни, пощусь, чтобы сдвинулась с места проблема с работой, пощусь о многих вещах». И это с большим усердием и по многу дней. Но вы знаете, самая верная мотивация поста – это поститься о своей душе, чтобы исцелились страсти в ней. Но кто может это делать? Кто эти страсти в себе видит? А кто их видит? Кто с Духом Святым контактирует? Послушайте, не о дарах сейчас говорю, а о дарителе. Люди могут быть одаренные, пророчествующие, исцеляющие, но не знающие дарителя. Вы понимаете, о чем сейчас идет речь? И вот такой человек понимает, что прежде всего искать Царство Божие и правды Его в себе, для себя, все остальное приложится. Может быть, и дети потому не могут на пути правды стоять, потому что в нас корень горький. И, может быть, и мы это не признаем, и они это глазами не видят своими, и не скажут, и не обвинят нас. Но это в духовном мире происходит, на уровне духа человеческого, без нашего слова. Если что-то осквернено, то оно и зловонно. Поэтому и сказано, что истинный пост, который надо избрать, это разрешить оковы ярма, которые связывают нас. Но оковы эти невидимы, их нужно увидеть. И я знаю, что когда человек входит в истинный пост, первое, что он обнаруживает, не то, чтобы ему голодно или холодно, а раздражение из него начинает выходить. Он особо чувствительный ко всему, все недуховные. Он видит столько недостатков в других людях. Это проявление. Он может поставить диагноз своей болезни, то есть вскрывается. Мы говорим: «Открылось во мне вот это». Подразумевается не то, что его не было, а вдруг оно появилось. Оно было всегда, и все это в тебе видели. Только для тебя это была тайна. Для всех это было понятно. Вот этот брат пустослов, а вот этот завистник, а вот этот языком своим уязвляет, как мечом. А вот этот человек склоки все время раздувает, раздоры посевает. Люди-то знают о нас больше, чем мы знаем о себе. Но когда мы о себе узнаем что-то, ох, это непросто, очень непросто. Но вот когда мы что-то узнаем в себе, вот с этого начинается труд осуществления ожидаемого. То есть мы начинаем осуществлять что? И ожидать что? И надеяться на что? Праведности по вере. То есть чтобы по факту в нашей жизни произошло очищение, освящение. Итак, я скажу несколько пунктов, друзья мои. Если мы встречаемся сами с собой, наконец-то, наверное, это огромная задача для человека – встретить себя, увидеть себя, узнать себя. Конечно, для кого-то будет стоять сверхзадача не возгордиться, а для кого-то сверхзадача не опечалиться больше меры. Но все-таки, если мы действительно встречаемся сами с собой, и слава Богу, когда мы не боимся этой встречи, что-то открывается в нас. Очень хорошо, когда мы сами встречаемся, когда мы смиряем себя. Хуже, когда в нашей жизни приходят такие обстоятельства, с нашей внутренностью нечистой мы сталкиваемся лицом к лицу по попущению Божьему. Когда мы впадаем во что-то такое, из чего уже и выбраться не можем, и не знаем, как поступить, потому что огромный клубок, закрученный, сплетенный, как колючая проволока, не размотать и не разрубить его. Так вот, братья мои и сестры, первое, о чем скажу. Чтобы освящаться, нужно иметь решимость. Древние так и говорили, что делает человека святым? Святым человека делает решимость. Принять решение. Очень трудно при малодушии принять решение. Но все-таки, как я уже сказал, однажды мы можем увидеть глубину мрака нашей души и ужаснуться. Руки нечистые, сердце бесчувственное, язык лживый, ноги быстро бегущие к неправде, глаза гордые, да мало ли чего у нас есть. Клубок, куда ни взглянешь, все плохо, и приступает отчаяние и потеря сил. Что же нужно сделать в этом случае? Я уже сказал, решимость. Из чего это начинается? Исповедуй свои грехи. Исповедовать означает говорить то же самое. Это буквальный перевод этого слова. Что то же самое, что Бог об этом говорит? Осуди свой грех. Исповедовать – это не просто назвать. Это не просто сказать, у меня вот это. Исповедовать свой грех. Зло признать злом. Грязь признать грязью. Нечистоту признать нечистотой. Не оправдывать себя, не говорить, что это ошибка, не говорить, что это бывает с каждым, но признать свой грех, скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Исповедание греха подразумевает два направления. Первое направление, когда мы перед Богом открываем и исповедуем свои грехи. О каких грехах идет речь? О всех, которые мы соделали. И написано, Он простит и очистит от всякой неправды. Но бывают в жизни такие ситуации, они очень часто бывают, когда нам не помогает это. Мы не чувствуем искоренения, то есть очистит, значит, уберет корень. Вот почему в церкви всегда было таинство исповеди. Написано, признавайтесь друг другу в проступках ваших. Полезно человеку и единственно возможным, чтобы выжить, и необходимо исповедовать свой грех. Для этого есть служители в церкви. В иных случаях для этого есть братья, конечно, те, кто способны понести на себе тяжесть вашего греха. Те, кто сами находятся на пути освящения, для того, чтобы их соль стала и вашей солью. чтобы и вы могли оздоровиться. Вот здесь нужно применить усилия осуществления ожидаемого. И тогда приходит прощение за конкретный грех, в котором мы находимся. Что же делать дальше? Это будет уже третий пункт. Первый был решимость, второй – исповедь, третий пункт – приступи к тому, что можешь одолеть. Вот здесь будьте очень внимательны. Огромное количество разных грехов. Вот человек смотрит и думает, как же мне освободиться теперь? Что же мне делать? Но приступи к тому, с чем ты можешь бороться. Приступи к тому, что перед тобою. Возьми что-то, что действительно сегодня является важным для тебя. И начни с этого. Начни с этого, преодолей это. Но приступи отчаянно к борьбе с тем грехом. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? По крайней мере, человек приступает к тому, что близко очень к нему, что он понимает и осознает. Может быть, это плотские грехи, о которых мы не раз сегодня упоминали. Нужно приступить к определенному делу, чтобы стяжать добродетель. Если это грехи плотские, как пьянство и курение, что нам нужно? Научиться воздержанию. Это духовная наука, это духовная брань, как научиться этому воздержанию. И нужно приступить к тому, к чему можешь. Но приступи отчаянно к борьбе с тем грехом. Римлянам 6 глава, 19 стих. Как нужно приступить? Я уже сказал отчаянно, вслушайтесь. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, то ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Здесь удивительный рецепт и очень простой. Как, в какой мере мне нужно приступить к искоренению вот этого зла, к делам праведности? В какой мере? Да точно в той мере, в которой ты приступал к делам беззаконным. Понимаете, о чем идет речь? Любой человек, который находится в делах беззаконных и который имеет осуждение в своем сердце, он знает, сколько человек отдает ухищрений, энергии, силы, ловкости для того, чтобы эти дела делать. Мы уже не говорим о том, насколько люди бывают неугомонны в том, чтобы творить зло. Каждый наркоман знает, сколько сил нужно было отдать, чтобы найти в городе, когда нет денег и нет возможности, дозу для того, чтобы поддержать свое состояние. Сколько для этого используются силы, энергии, мыслей различных, придумок, задумок, идей, обманов, мошенничества, чего угодно. Всю энергию человек направляет на дела беззаконные, но когда касается правды, ну здесь пусть само придет. Пусть оно само придет. Вот если человек курил и хочет избавиться, то как нужно поступить? Вспомнить, сколько сигарет ты в день выкуривал? 20. Сколько уходило времени на каждую? В среднем 5 минут. Теперь возьми 20 раз по 10 минут молитв вместо этого. Вот как ты только прикасаешься или должен был бы коснуться, вот только позыв пришел, и ты знаешь, что в этой ситуации жизненной, в своей прошлой, ты бы, конечно же, не оттянул бы свою руку, а пошел бы и сделал. Преклони колени перед Богом, если есть возможность, а если нет, закрой комнату своей души и помолись Отцу, который в тайне. Помолись, отдай это время, прося о милости Божьей, благодаря Бога, прося избавить от искушения, имя Господне призывая. Как ты был рабом греха, но послужи праведности, и освободишься за несколько дней. Послушайте, это цена освящения, чтобы иметь свободу от греха, от власти греха, мы платим цену. Да поможет нам Господь. Четвертое. Призови помощь. Призови помощь. И мы говорим, конечно, и о молитве, и о постах. А, кстати, сейчас хорошее время перед пасхальными праздниками перетрясти свою душу. Потому что, когда человек постится, он не на диету садится. Он хлам весь из души удаляет. И, конечно же, он делает это ради Господа, потому что пост – это молитва Богу телом. Не может человек молиться Богу нецензурными словами, правда? Если он незаконченный кощунник. Ну разве вы слышали кого-то, кто бы мог словами бранными обращаться в молитве к Богу? Мы скажем, он кто? Богохульник. Так вот, когда человек постится, это молитва Богу телом. Он имеет страх Божий, он не будет осквернять свое тело, потому что он дал обет Богу, потому что пост – это молитва Богу. А если во время поста он оскверняется, это такое же богохульство. Вы понимаете, насколько здесь страх Божий ведет к свободе? Потому что Бог, сказано, смиренному дает благодать. Вот это удивительно. Благодать – это незаслуженная милость, потому что никакими делами мы все равно не заслужим. Мы не для Бога их делаем, а для себя. Ведь эти все вещи не для Бога. Это не заслужить что-либо перед Богом. Это для себя, чтобы я мог воспринять, чтобы с моих глаз чешуя отпала. Я для этого компрессы к своим глазам прикладываю, глазной мазью их мажу для этого, для того, чтобы видеть, а уж потом начинается что-то, что может быть угождением Богу. Призови помощь. Один мудрый человек сказал такую очень мне понравившуюся фразу. Он сказал: стяжать добродетель не труднее, чем стяжать порок. Послушайте, нам кажется наоборот. Нам кажется, что приобрести порок легче, чем доброе что-то приобрести в своей жизни. Мы вот таким обманом научены и так живем. Но он, мудрый человек, сказал, что стяжать, то есть принять, возжелать, получить, обрести, заплатить, купить. Я не знаю, стяжать это слово много в себе включает, потому что это слово использовано в Евангелии, использовано в книге Откровения. Это славянское слово «стяжать добродетель», то есть купить, заплатить цену, не труднее, а даже легче, чем стяжать порок. Не труднее. Почему легче? А потому что Бог в помощь. Бог в помощь, потому что когда человек ищет добродетели и идет на путь восстановления, хотя этот путь, кажется, идет в гору и ужасает тем, как далеко и высоко идти. Но удивительно, что рука Божия с тобою. Она тебя везет. И держась за нее, ты обязательно дойдешь до вершины без потерь, без усталости, без утомления, без разочарования. Слава Богу! Поэтому призови помощь. Призови помощь. Ты обязательно дойдешь до вершины без потерь. И последнее, четвертое. Осуществляй ожидаемое. Что это значит? Воплощай в жизнь. Что это значит? Я еще до конца не чувствую, что я свободен. Я до конца еще не чувствую. Воплощай в жизнь. Я много раз давал эти советы людям, как это воплощать в жизнь. Послание к Ефесянам 4:22 написано: «Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Мы часто верим в собственные лжи. Мы верим в то, что с нас будет совлечен прежний образ жизни. Освящение подразумевает, ты сам должен сделать этот шаг. Отложить. Вот если ты жил вот по таким принципам, сегодня прекрати это делать. Отложи. Обновиться духом ума вашего. Что мы делаем сегодня, слава Богу. и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Пояснение дается: если ты отверг ложь, говори истину друг другу. Да, может быть, желание-то солгать еще есть во мне. Я искушаюсь, потому что привык даже врать не потому, чтобы выиграть что-то, а просто по жизни такая привычка. Не совру, не проживу. Я сам себя так развлекаю и других. А теперь вдруг понял, а грех-то какой. И не важно, что это желание еще не искоренено во мне, но я познал, что ложь является грехом, и я отвергаю этот грех. И теперь говорю правду. Я держу себя, я ловлю себя, я себя останавливаю. Если я раздражительный среди братьев, то я понимаю, да, во мне закипело, но я новый образ на себя одел, облег себя в новый образ. Я не поучаю никого, я не хожу как наставник невежд. Я люблю, утешаю и поддерживаю. Поэтому осуществи ожидаемое, воплоти в жизнь. Это подразумевает, как я уже говорил, оценка себя, ежедневная оценка своих действий. Апостол Павел скажет: если бы мы судили сами себя, это дисциплина. И последнее, что я хочу сказать: побеждать нужно сегодня. Слушайся в это. Это означает, что этот день, который перед тобой, осуществить ожидаемое нужно в сегодняшний день. Может быть, от того, что есть страх в разуме, а как же будет дальше, особенно когда люди отстают от каких-то плотских утех. Человек привык к каким-то развлечениям, к каким-то вещам. Кто-то говорит: а как же я могу теперь прожить без телевизора? Никто не говорит, что нам нужно жить без телевизора, но нам нужно перестать жить в телевизоре. Разница, правда? И человек с ужасом думает: а как же это возможно? Или он говорит: так что же мне теперь, и вообще ничего нельзя, и вроде же это и не греховно, и не воспрещается. Я всю жизнь курил, как я брошу, я не представляю. Я вообще-то и это люблю, и квас люблю, и пиво люблю. Что же мне делать, является ли это грехом? Но человек понимает, что как в хорошем имеющему прибавится, так и в плохом порой начинается с малого. Но я новый образ на себя одел, облег себя в новый образ. А ну-ка я проживу сегодня по-другому. Смогу ли я прожить сегодня как христианин? Ну ведь немного от меня просится, что же я, тварь дрожащая, что же я, дня без этого прожить не могу. Так смешно даже. Люди многие, которые и Бога не знают, могут разделаться с тем и другим. А я, почему я такой? Я принимаю это решение. Я молю Тебя, Господи, помоги, дай мне благодать, дай мне прожить сегодняшний день, облегшись в нового человека. Я буду стараться всеми силами делать доброе, быть рабом праведности. Я на сегодняшний день нанят Богом, чтобы показать праведную жизнь в себе. И что же завтра? А завтра написано: обновится милосердие Божие. Завтрашний день достоин своей заботы. Но у нас есть глубокая убежденность и уверенность, что завтра для того, кто искренне и честно прожил сегодняшний день, обращаясь к Богу, осуществляя ожидаемое, обязательно придет Божья награда и поддержка. Обязательно придет сила, которая так и названа – благодать на благодать. Слава Господу! И это значит, оглядываясь назад, ты будешь думать: а как же оно могло меня раньше так запутать, так вовлечь, ведь я теперь вижу. Раньше нет, а теперь вижу. И ты сможешь каждый день уже опираться на то, что достиг. Ты сможешь на том, что достиг, строить и строить и строить. И сказано: имеющему прибавится. В сегодняшний день я не буду говорить много о преображении, когда избавление от присутствия греха приходит в жизнь человека. Но одно могу сказать, чтобы вы понимали, что это такое. Писание утверждает, что мы преображаемся в тот же образ. И если мы осуществляем ожидаемое, надежду, то написано: надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилось в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот истинное преображение, когда наступает уверенность в невидимом, когда Бог есть любовь, становится не просто книжным фактом, а измененной судьбой твоей, твоей внутренней жизнью. Когда любовь, излитая Богом, не плотская, не чувственная, не ревностная, но истинная любовь, она соединяет нас и делает подобным с Ним. Это сочетание со Христом, это соединение с Ним, слава Богу. Как бы ни было трудно движение наверх, мы опираемся на Его руку. И сейчас Господь протягивает руку, и мы с Ним вместе одолеем врагов души нашей и обретем долгожданные добродетели. Аминь.